Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – президент фонда «Братьев Трубецких» иерей Георгий Белькинд, клирик Тульской епархии. В Веневе батюшка служит, да?
Да,
вот,
да.
И мы говорим сегодня о Сергее и Евгении Трубецких и их наследии. Вот в предыдущей части отец Георгий поставил две таких главных проблемы философии Трубецких. Это логос и соборность. Но если есть соборность, то, наверное, есть и вот какая-то память коллективная, да, историческая память народа, с которой надо как-то уважительно работать, относиться к ней не просто как к материалу для изучения, но как к тому, что дается нам как святыня. Вот эта идея исторической памяти, которая была намечена в работе Сергея Трубецкого о природе человеческого сознания, Евгений Николаевич ее как-то продолжил,
да,
ее реализовал прекрасно. В своем творчестве.
Это одна из последних, ну, это лекция его, собственно, потом как брошюра вышла, «Иное царство» и «Искатели в русской народной сказке». Замечательная работа. Кстати, вот хочу сказать, что... В начале июня, ну, можно сказать, недавно, 4 месяца, тут еще не прошло, в городе Кракове ежегодная конференция по русской философии, она в этом году посвящена была Евгению Трубецкому, конференция так и называлась «Икона и философия», и на этой конференции... Очень интересный доклад Анна Резниченко делала, где она говорила, что в этой работе, вот как раз «Иное царство» и «Искатели в русской народной сказке», Трубецкой выходит за рамки классического философствования, и тип размышления, который он там демонстрирует, фактически тот, который позднее вот структуралист и проб стал развивать. То есть по материалу она... Ну, достаточно традиционная, ну, анализ там Афанасьевского сборника сказок, но сам подход очень, ну, авангардный, что ли сказать, где Евгений уже немножко свою эпоху перерастает. И в целом мне хотелось бы отметить, что интерес к его наследию огромный. 44 доклада. 12 или 13 стран-участников, молодая исследовательница Рури, это имя, фамилию не выучил, не запомнил, вот, она сравнивала отношение к иконе у Флоренского и у Трубецкого. Философствование их.
Ведь, по сути, они же вот философски переоткрыли русскую икону. Потому что что думали про икону в конце XIX века? Вот тот же Лесков, да? Что икона – это такое пособие для неграмотных, что люди не умеют читать, но могут взирать
общее,
на образ и понять...
Как это? Евангелие для неграмотных.
Как выглядела Божья Матерь, как выглядели святые, как выглядел Господь по человеческому образу. Но ведь икона – это не только такой красочный букварь. Да? Икона – это мост, это окно в иной мир, это в каком-то смысле философское и богословское построение. И не случайно, наверное, что Евгений Николаевич Трубецкой называет один из очерков о русской иконе «Умозрение в красках».
«Умозрение в красках» – это формула, которая разлетелась повсеместно и уже без ссылок идет на Трубецкого, а вот употребляется как такое устойчивое выражение. Я хочу сказать, что пленарный первый доклад был Ирины Константиновны Языковой. Вот как раз она показывала, как начатое Трубецким, так сказать, посеянное, брошенное это зерно, огромный дало плод и вот дала такую панорамную картину и современной, в том числе, иконоведческой мысли, где вот его интенции были развиты. И из этих более, ну, почти полсотни выступлений, где-то 27-26 выступлений вот как раз этой теме были посвящены. Очень интересно и полемично, и вплоть до, там даже был один доклад о творчестве Тарковского, режиссера, вот где иконическое выступает как основа художественного, ну, то есть большая панорама такая была, но... Если позволите, один вот штрих, связанный с парадоксом творчества и восприятия. Это на одной из конференций я пробовал рассказывать о Евгении как историке, потому что у него его докторская диссертация посвящена эпохе папы Григория VII, и там вот есть сюжеты итальянские.
Религиозно-общественный идеал ввел это понятие.
Да, да, да. И там такие, угу. Да, интересные. И после конференции подошла ко мне одна участница, она медиевист наш, и говорит: «Батюшка, ну а что вы так его... так сказать, доказывали как историка. Мы и так знаем, что он прекрасный историк». Вот, то есть это его исследование актуально, ну, до сих пор очень качественно выполнено. И сказала одну вещь, как бы так, в эфир. Говорит: «Надо ж, как странно, человек 20 лет занимался вот этой темой, теократия, Августин, Григорий VII, потом критика Соловьева, 20 лет исследовал. И этим сейчас мало кто занимается. А потом написал 3 небольших очерка, и они на весь мир прославились». Действительно, действительно, его фундаментальные труды, фактически, можно сказать, предвосхитили будущую школу истории идей. Потому что это уже 20-е годы в Америке, так сказать, это возникла философская тенденция. А если мы возьмем творчество Евгения Николаевича Трубецкого, то вот с 80-х годов он исследует идею теократии, и это вот один из таких выдающихся образцов последовательной разработки, фундаментальной разработки темы. Причем тема ему подсказана Соловьевым, он ему предложил вот об Августине писать, вот, а завершил он фундаментальной критикой Соловьева.
Ну,
вот,
он не был сторонником теократии, он не был сторонником...
Он был принципиальный критик, да.
Да, не был сторонником такой власти, которая опирает свое земное господство, земное могущество на имя Божье и узурпирует, на самом деле, тем самым волю Божью, провидение.
И наоборот, можно, да, эту формулу перевернуть. Он считал, что духовная жизнь и церковная жизнь не должна опираться на мирское господство. Это искажает весь ее строй.
Сегодня об этом неплохо вспомнить нам, да, когда многие веру воспринимают как некий заповедник консервативных ценностей, которые позволяют выстроить какую-то власть, там, авторитарную,
ну, автохтонную, да, такая, и так далее. Да, да, такая вот. Дубинка, вот, значит, милиционер и священник, вот, да, надо их, значит, да, призвать, чтобы... Да, нет, конечно, в этом смысле Евгений Николаевич Трубецкой был горячим сторонником восстановления патриаршества не в силу каких-то политических конъюнктурных моментов, а в силу своей философии.
Ну, вот удивительно, человек, который начинал свой путь с дружбы с Владимиром Соловьевым, с преклонения перед ним, да, заканчивает фактически членством в депутатством в Всероссийском поместном соборе. И не просто депутатством, но он там играл особую роль, он был товарищем председателя.
Мне, да, бы хотелось одну вещь сказать. Это, конечно, уже достояние исторической науки, но думаю, что надо повторять и популяризировать эту вещь. Мне кажется, что наша церковь Евгению Николаевичу Трубецкому обязана гораздо больше, чем принято думать. Ну, там, 3 очерка о русской иконе, там считается, ну, наследие, ну, философия. Трубецкой был автором предложения о завещательном порядке передачи местоблюстительства. Он выступал на соборе от секции «Правовое положение церкви» и прямо говорил, что мы вступили в эпоху гонений таких, что нормальное функционирование церковного управления будет невозможно. И он, как юрист, как правовед, предложил, это описано в исследовании у отца Александра Мазырина, замечательный наш церковный историк, и он показывает, что вот идея сама собору была предложена им, она была одобрена, и она оказалась спасительной, она, собственно, и сделала возможным существование хоть какого-то вот управление и какого-то преемства.
То есть это означает, что патриарх Тихон завещал быть местоблюстителем патриаршего престола трем епископам, да?
Да,
в числе
да.
которых третий был Сергий Страгородский, который и да, станет
там
впоследствии...
и владыка да. Петр Полянский, ну, Гафангел.
Они, да, были арестованы, находились да. в
Ну, то есть механизм простой. Местоблюститель... выбирает трех
патриарх выбирает трех местоблюстителей.
Ну нет, уже дальше вот местоблюститель значит назначает трех своих как бы заместителей, которым завещает. Чекисты их спешно вычисляют и хватают, но кто-то из них успевает назначить следующих трех и в общем ну, как бы удавалось немножко переиграть до...
Да, титул митрополита Сергия был заместитель местоблюстителя патриаршего
да,
престола.
Да, 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 да.
До того, как его, по сути, избрали патриархом в 43-м
да.
году, да?
Активным участником собора был и Григорий Николаевич Трубецкой, и, как выясняется, это вот совсем новые материалы и Ставропольского собора, Южно-Русского собора со старшим братом Евгением они участвовали. Я хочу сказать, что вот постепенно как бы область нашей мемориальной деятельности расширяется. Мы провели вот уже два вечера памяти Григория Трубецкого, тоже ведь совершенно незаурядный человек. Он фактически был средоточием вот всего узла начала Первой мировой войны. Он был посланником в Сербии в 13-м году и там пытался как-то уговорить болгар там не вступать на стороне немцев. Там и сербы очень чтут его. Гостем нашего вечера был посол Сербии, рассказывал, как память Григория Трубецкого хранится. Там их санитарный поезд на свои средства они... устроили потом вся эта катастрофа сербской армии, они сопровождали ее до конца, не бросили, и вот это дружество российское было подтверждено. У нас седмица будет завершаться тоже, хочу, может быть, даже московских слушателей наших пригласить, в среду 10 числа, 10 октября, в 6 часов вечера в Доме русского зарубежья будет третий вечер памяти Григория Николаевича. Мы хотим поговорить о его эмигрантском периоде. Там тоже очень важные вещи. Он был членом Братства Святой Софии, одним из создателей общества «Икона» и таким замечательным, знатным, тоже заметным эмигрантским деятелем. Собственно, первый русский беженский храм возник в Кламаре, под Парижем. Он построил храм Константина и Елены, знаменитый храм, где 30 лет служил архимандрит Киприан Керн, а алтарником у него был будущий отец Александр Шмеман. То есть там связи огромные.
Ну, эта ниточка, она и дальше ткется. Я был счастлив общаться и быть знакомым с Николаем Михайловичем Осоргиным, который
Конечно.
Был регентом Сергиевского подворья, бессменным на протяжении
Конечно.
50 лет. И это внучатый племянник Сергея и Евгения Трубецких.
То есть нашим гостем будет Александр Александрович Трубецкой, внук Евгения Николаевича, он вот сейчас в Москве, и на второй вечер это уже четверг, 11 октября, в доме Лосева на Арбате, юбилейный вечер Евгения Трубецкого будем проводить, и там Александр Александрович будет, а в пятницу...
Юбилейный вечер, посвященный памяти,
памяти Евгения Трубецкого.
Ему 155 лет, понятно, что...
Да, да, ну, да, отмечаем. А в пятницу, по обычаю, так уже несколько лет, мы вот 12 числа, в день смерти Сергея Николаевича, в Донском монастыре на могиле, он там рядом с женой, и отец рядом, Николай Петрович.
И Чаадаев там неподалеку.
Неподалеку Чаадаев, неподалеку Ильин.
Солженицын.
Неподалеку Солженицын. В общем, мы как всегда...
удивительная судьба, да, как соединились эти
просим
люди.
Просим священначалие благословить нам литию там послужить, и на могиле у Сергея, и идем к Солженицыну, и возносим прошение, идем к Ильину, и вот это вот средоточие русской культуры, философской культуры, памятуем там и молимся об их упокоении.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – иерей Георгий Белькинд, президент фонда «Братьев Трубецких». Мы говорим сегодня о наследии рода Трубецких. Отец Георгий, вот я хочу спросить вас, как священника, как пастыря. Одна из книг Евгения Николаевича, и это завещательная, поздняя его книга, называется «Смысл жизни». Она вышла в 18 году, по-моему, да? То есть уже после октября 17 года.
Да-да-да.
Вот вообще философ...
В этом году столетие.
Он должен задавать вопрос о смысле жизни? Не бессмыслен этот вопрос? Иногда люди, знаете, начнут, вот перестанут жить, как живут, да, по текучке событий плыть, и начинают спрашивать, а зачем я живу, а в чем смысл жизни? И вот этот вопрос настолько ребром для них встает, что они даже вот впадают в депрессию, а кто-то из них, может быть, даже застрелиться может. Стоит ли вообще человеку задаваться
такие
вопросы?
Вот, Алексей Павлович, вы прямо к нашему разговору в Кракове подвели, потому что замечательный украинский исследователь из Полтавы Геннадий Аляев делал доклад. Я его, кстати, вот просил специально. Ну, он специалист по Франку, а у Франка ведь тоже позже вот работа вышла, где-то лет через 10
немногим
после Трубецкого.
Позже, через 8.
Да. Через 8, да, тоже «Смысл жизни» называется. Вот, и я просил его, нельзя ли вот сделать доклад сравнения. «Смысл жизни» у Трубецкого, «Смысл жизни» у Франка. Замечательный доклад был, и после него дискуссия, как бы сам Геннадий Аляев как бы стал обсуждать практический смысл этой философии. И задавая вопрос аудитории, вот кто как думает, и я высказал вот мысль, которая давно в качестве вот ответа на такие вопросы у меня есть. А мысль вот в чем заключается. Где-то годов с 70-х, 80-х психотерапия, не психиатрия, а психотерапия, которая занимается как раз проблемой подростковых суицидов. Психотерапия – это медицинский термин, он так и звучит – смыслоутрата. То есть люди, которые пытаются терапевтически это преодолеть, не допустить, излечить, они выискивают, отыскивают, диагностируют, вот как источник, этот момент смыслоутраты, который как болезнь поражает душу и начинает разрастаться и дальше уже до каких-то действий доводит человека. А даже, знаете, а даже если не доводит, то, говоря словами Трубецкого, как часто мы с вами видим вот эти потухшие лица, потухшие взгляды, когда человек, нет, он с собой ничего не делает, слава Богу, но сказать, что он жив, сказать, что вот он...
А какой выход? Вот брать Трубецкого, читать книгу «Смысл жизни»? Найдет там человек ответ на...
Нет, конечно, найдет. Ну, на самом деле, да, найдет.
Но ведь книгу что... тоже, знаете, можно по-разному читать. Кто-то по-разному, от одной строчки Пушкина «Смысл жизни» обретает, а кто-то читает собрание сочинений, я не знаю, там, Стендаля, и с ним ничего не происходит.
Нет, нет, тут вопрос о другом. Вот мы как обсуждали. Дело в том, что Трубецкой обсуждает как раз в книге «Смысл жизни» отсутствие смысла. То есть он и начинает с вопроса о том, что смысл жизни не есть такая неотъемлемая данность. Сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, что, ну, слава богу, когда этого не происходит, когда все, что мы делаем, осмысленно. Но сплошь и рядом людей постигает вот это состояние, когда вдруг смысл твоих усилий, ну, как бы уходит, ты перестаешь понимать, там, зачем это все, вот этот у него образ, там, белки в колесе крутящиеся, бессмысленные.
Или позитива, негатива, фотографии, да, то есть весь мир – это негатив, который нужно проявить для того, чтобы увидеть позитив. Потому что, когда мы смотрим на улицу и слышим, как канонада грохочет, а это революционные дни, революционные события
17-го года, когда он пишет эту книгу. Да.
Какой тут смысл жизни?
Конечно, конечно, он говорит о том, что там... там рутина, там работы, вот, например, но есть более масштабное и трагичное явление вот этой смыслоутраты – война. Война. И в пределе смерть. И еще более сильный оборот, который он говорит, что даже в религиозной сфере, которой вот мы, кстати, думаем, что, если какие-то проблемы вот со смыслом жизни, ну, как это, знаете, говорят, ну, иди помолись в храм там, и, мол, все в порядке.
Все пройдет.
А Трубецкой говорит, ну, любая религия утверждает существование ада. Ад – это и есть область о бессмысленности существования. Это то, что угрожает, и эта зияющая прорва грозит разверзнуться и поглотить все. И периодически это все происходит, и, я не знаю, вот какие-то мировые события сейчас, ведь они... сплошь и рядом оказываются не просто там страшными, угрожающими, оказываются бессмысленными. Вот именно бессмысленными. Посмотрите, там идущие сейчас конфликты между государствами. Но ведь совершенно какие-то тупиковые вещи. И все признают, что ну нет выхода. Вот это и есть то, что Трубецкой обсуждает. И я не буду его ответы давать.
Но они, есть. Они есть.
В этой они книге, есть. Да? Он как раз и говорит о том, что... Ну, нет, скажу все-таки. Он замечательно говорит, как бы доводя вот совершенно честно эту мысль о признании бессмысленности вот до предела, и говорит, да, бессмысленно, но ведь я это сознаю. И это значит, что я этому не принадлежу. В этом смысле его теория сознания – это не какие-то там, так сказать, рафинированные рефлексии по поводу интеллектуальных функций. Это прямо вопрос о спасении. Вопрос о спасении. И опять мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, об их религиозности.
Кто-то из отцов говорил, держи свой ум в аде, да?
Я вот даже однажды дерзнул выступить на вечере, посвященном наследию преподобного Силуана Афонского и архимандрита Сафрония, с рассказом о книге «Смысл жизни». То есть мне кажется, что Евгений Николаевич Трубецкой, не зная этого завета преподобного Силуана, «держи ум в аде, не отчаивайся», он это сделал, потому что это удивительная работа, один из редчайших образцов философской религиозной мысли, где предметом исследования является ад. Он прямо так и его как бы разбирает, выясняет, что там, как там. А когда у нас в повседневной жизни это адовище разверзается и разливается, то тут вот как раз это все становится очень практически насущным. Понятно, что речь не идет о том, чтобы философские книжки на улицах раздавать. Но вот, скажем, возвращаясь к дискуссии вот в Кракове с Аляевым, вот есть психотерапевты. На чем их профессиональная работа, очень важная, очень спасительная, базируется? У нее же есть какие-то философские основания. Ну, вы прекрасно знаете, вот ведь там есть это философия науки, философия медицины, философия, не знаю, терапии какой-то. Вот в этом смысле, конечно, актуальнейшие вещи, но только надо это как бы привести в действие, и в том числе, и я здесь думаю, что, ну, какая-то вот церковная общественность, что ли, церковное восприятие этих трудов может сыграть роль, потому что наша культура богата невероятно.
Он говорит там о солнечной мистике, да, который подспудно думал много последние годы, о том, что луч солнца, он, конечно, проникает и в природу, и в глубину океана, и растение тянется к солнечному лучу, но это не есть простая работа, да, иногда трудно выбраться из темноты и ощутить на себе этот луч солнца, и иногда он кажется, говорит, что его даже и нет, этого луча
солнца. Он говорит об усилии креста. Угу. Об усилии креста. То есть, опять нужно сказать, что это очень ортодоксальная философия. То есть, для него в его философском дискурсе совершенно необходимым является вера, вера в Христа, вера в крест, вера в воскресение. И это все можно проверить, можно взять эти тексты и посмотреть. И так они мыслили, и так они жили. Владыка Калистуэр замечательную работу написал о христианской смерти. И он ее начинает с эпизода смерти Трубецкого в Новороссийске. Потому что по свидетельству врача, который младший брат Григорий в письме семье передал, Евгений Николаевич за несколько минут до смерти пришел в сознание и произнес совершенно отчетливо следующие слова: «Открывайте царские врата, пора начинать великую литургию». И Калист говорит, владыка Калист говорит, это и есть христианская смерть, как встреча с Христом.
А есть надежда, что когда-нибудь на месте его последнего упокоения все-таки будет, ну, если не мемориал, то хотя бы крест православный поставлен? Потому крест... что сегодня могила утрачена ведь, да?
Место могилы найдено, место восстановлено, и там крест стоит. Но сейчас дело в том, что поскольку это военный госпиталь, земля Министерства обороны, и не городская, не муниципальная, нельзя доступ открыть. И вот мы обратились к министру обороны с тем, чтобы вот этот небольшой участок был передан городу, и там совместно с Новороссийской епархией можно будет мемориал Евгению Николаевичу и, как мы там думали, всем в российской смуте убиенным построить, потому что это его, можно сказать, завещание, одна из последних статей во время, кстати, Деникинского наступления, когда все думали, вот сейчас возьмут Белую Москву. Трубецкой писал: «Главное не мстить».
Очень хочется надеяться, что Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны, нас услышит, да, и потому что это же ведь тоже духовная оборона, да, наших рубежей. Такие люди, такие имена, как Евгений Николаевич Трубецкой. И нам сегодня так не хватает, на самом деле, в нашем публичном пространстве памяти о таких людях, которые говорили о исторической памяти, говорили о нашем духовном и культурном наследии, о русской иконе, о русской сказке, о русской душе. И я очень благодарен нашему сегодняшнему гостю, отцу Георгию Белькинду, что он пришел в студию, что мы помянули братьев Трубецких, Сергея Николаевича, Евгения Николаевича, Григория Николаевича. До новых встреч в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.